მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии публицист, автор блога «Медиафрения» Игорь Яковенко. С нами главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин. По скайпу депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский «Яблоко» и публицист, эмигрант Александр Морозов. Говорим мы о том, нужен ли бойкот выборов в Государственную Думу России 18 сентября. Вот выступил здесь недавно у нас на Радио Свобода с публицистической статьей Гарри Каспаров, и он пишет о том, что участие в выборах, выборы в кавычках, наносит вред с точки зрения противостояния путинскому режиму. Так ли это? Ходить или не ходить голосовать? Если идти, то зачем? Если голосовать, то за кого? Давайте мы начнем с Игоря Яковенко. Благо, он инициировал в каком-то смысле эту дискуссию, предложил этот разговор. Хотя, конечно, в Фейсбуке и во всех блогах эта тема присутствует. В общем, дискуссия и без нас идет. Но, тем не менее, давайте начнем. Итак, бойкот за и против. Ваша позиция.
Ну, моя позиция довольно давно известна. Я категорически против бойкота. Я вообще не очень понимаю смысла вот этого слова в нынешней ситуации, потому что если у нас есть силы на бойкот, если они есть, потому что бойкот – это серьезная история, которая требует очень больших ресурсов. Если есть ресурсы и силы на бойкот, то есть силы на выигрыш. По крайней мере, не меньше требуется сил. Значит, это первое. Второе. Все аргументы, которые высказываются против участия в выборах, мне они кажутся несостоятельными.
Потому... Мы их разберем.
Да, не будем сейчас об этом. Я просто коротко могу сказать, что я категорически против. Считаю, что бойкот – это вещь совершенно бессмысленная. Во-первых, потому что если есть силы на бойкот, то есть силы на выборы и на выигрыш на выборах. Второе, потому что вот этого бойкота никто не заметит, потому что отличить бойкот от просто того, что люди не придут голосовать и будут лежать на диване или поедут на рыбалку или еще что-то будут делать духоподъемное, совершенно невозможно. Для этого нужны самостоятельные мощные средства массовой информации, нужны организационные структуры, все то, чего у нас на сегодняшний момент нет. Ну и, наконец, последнее. Бойкот – это то, чего очень хочет власть.
Потому что все знаете? Как.
А я знаю прекрасно, и все знают. Потому что если вы назначаете выборы на 18 сентября, то есть когда фактически происходит бархатный сезон еще отпускной, когда большое количество людей едут на уборочную на дачу, другое количество людей едут на грибы собирать, то это стопроцентно, что вы очень не хотите, чтобы хоть кто-нибудь пришел на выборы, кроме тех, кого вы туда пришлете. Поэтому, ну и кроме всего прочего, мы же видим, как организована эта избирательная кампания властью. Когда в 17:50 организованы дебаты, это можно сделать только специально для того, чтобы их никто не смотрел. На главном государственном канале дебаты идут в 17:50. Это все люди в этот момент либо едут с работы, либо собираются с работы. То есть это стопроцентная гарантия того, что власть очень не хочет, чтобы кто-то пришел. И это понятно почему. Потому что на самом деле, чем больше людей придет на власть, придет на выборы, тем больше вероятность того, что будет трудно подтасовать результаты. Потому что тут достаточно большое количество давящих на власть появится. Поэтому власть заинтересована в том, чтобы пришло как можно меньше оппозиционного электората. И бойкотчики, диванная партия, этому очень подыгрывают власть.
Так, Александр Рыклин, пожалуйста, представитель диванной партии, которая подыгрывает к власти. Ваши, пожалуйста, аргументы за то, чтобы не ходить на выборы, а лежать на диване. Да?
Прежде всего, я хочу сказать о том, что бойкот может быть в нынешних условиях не совсем правильный термин, потому что я на самом деле выступаю не за бойкот.
А за пляж?
Я выступаю за альтернативный проект. Я считаю, что та ситуация, которая возникла сегодня, когда людям приходится выбирать, идти на выборы, не идти на выборы, она возникла благодаря бездействию оппозиции, благодаря тому, что оппозиция все последние годы не смогла найти в себе силы выработать альтернативную повестку. предложить иначе думающим гражданам свой собственный проект. Оппозиция так и не может научиться жить не по расписанию Кремля. Это очень важный момент.
То есть вы самобичеванием занимаетесь?
Нет, я не занимаюсь самобичеванием. Я, например, с моим коллегой, господином Яковенко, не согласен по всем пунктам.
Вот
например,
вы как... уходите от темы, правильно. Ходить или не ходить? Альтернативная...
Куда?
Нет, на выборы. Вы за или против?
Против выборов?
Вы ходить или не ходить? Диван
нет, ходить,
или...
Ходить не надо. Что? Ходить точно не надо.
Бойкот?
Нет, не бойкот. Не бойкот, неправда. Другая история. Другая история. Просто к этому надо готовиться. Есть очень важный момент. Вот каждый, я думаю, что Игорь не будет с этим спорить. Каждый должен отчетливо понимать, сменить власть на выборах не получается. Вот все эти годы, начиная с начала 2000-х, политическая система России разрушалась с одной единственной целью. Не допустить возможности сменяемости власти путем легитимных процедур. Вот никакой другой цели... Сегодня политическая система России разрушена полностью. У нас нет ни одного действующего института, который бы соответствовал вывеске. Вот если увидите написано «Дума», это не Дума. Если увидите написано «Правительство Российской Федерации», это не правительство. Это все другое. Выборов в России нету. Поэтому, когда вы говорите участвовать или не участвовать в выборах, ну, уже в этом есть изрядная доля лицемерия.
Давайте я скажу без лицемерия, ходить на выборы, ходить на участок для голосования 18 сентября. Надо или не надо?
С моей точки зрения.
Вот аргументы были высказаны.
Вы хотите аргументы против? Пожалуйста.
Конечно, естественно.
Несомненно, участие в этом голосовании легитимизирует нынешнюю власть.
А ей это надо?
Ей это, несомненно, надо, потому что мы видим, что определенные усилия в этом направлении предпринимаются. Не зря же они сменили одиозного Чурова на пока не настолько одиозную Памфилову. Не зря. Не зря же сегодня они стремятся максимально сделать голосование честным в день голосования. Мы все прекрасно понимаем, что на самом деле процедура голосования состоит не из одного дня голосования, да? И легитимность выборов определяется не только чистотой подсчета голосов. Правда же? Тут масса других составляющих, в том числе, например, наличие независимых СМИ в государстве и допуск партийных структур к микрофонам федерального значения и федерального
охвата. Я добавлю, допуск партий, которые
допуск
не допущены
партии,
к выборам.
Допущены. Совершенно верно. Этим тоже определяется. Поэтому, когда мы говорим про выборы, это, конечно, не выборы. Другое дело, я могу себе представить людей, которые говорят, ну да, конечно, но нам, ну, например, в новой Думе нужен будет центр легитимности. Вот если вдруг что-то такое на улице возникнет, хорошо бы у нас в этой Думе было пару человек, которые становятся переговорной площадкой, которые становятся центром протеста. Есть такой аргумент, пожалуй, я с ним соглашусь. Вообще приятно видеть цивилизованное лицо Димы Гудкова в новой Думе. Приятно, потому что это сохраняет людям надежду. Да, вот полная беспросветность, и тут вдруг уходит Гудков.
Так, вы уже за то, чтобы идти на...
Еще раз, я привожу разные аргументы. Тем не менее, говорю, важные вещи. Мы легитимизируем эту власть. Мы вступаем с ней в контакт, который, возможно, не надо
вступать. Каждый день вступаем.
Правильно, но степень компромисса и мера компромисса, она, тем не менее, существует. Она для всех разная, но она есть. Она есть, конечно.
Хорошо. Давайте мы Бориса Вишневского подключаем по скайпу из Петербурга, партия «Яблоко», которая в выборах просто-напросто участвует. Ну что, Борис, легитимизируете путинский тоталитарный режим своим участием в выборах?
Знаете, дорогие коллеги, мне, честно говоря, смешно слушать сказки про то, что участие в выборах легитимизирует режим. Ну, в такой же степени, как уплата налогов, как получение социальных пособий тем, кто имеет на это право.
Это лицемерие.
А отдача детей в школу. Нет, это не лицемерие.
Это в чистом виде лицемерия и подтасовка.
Можно не прерывать. Я не прерывал вас, Александр.
Да, хорошо, Борис, конечно.
Это первое. Теперь второе. Сказки о легитимности. Да, давайте оставим для маленьких детей. Я это сейчас опровергну очень просто. Если кто-то полагает, что участие в выборах оппозиции легитимизирует власть, то, видимо, то, что оппозиция не придет, должно степень легитимности это уменьшить. Да ничего подобного. Ни в коей мере. Легитимность – это то, что я объясняю, простите, моим студентам, как профессор политологии. Это когда люди считают власть властью. Когда они считают, что должны подчиняться ее решениям. И что их решение, решение власти для них обязательно. Это ничуть не влияет от того, придут сторонники диванной партии на выборы или не придут. Никакого просто здесь нет различия. Наконец, еще один очень простой аргумент. Если бы власти было бы невыгодно, чтобы оппозиция сидела дома, если она бы считала, что ей это неприятно, а нужно, чтобы все ходили, чтобы оппозиция была в парламенте, то на 100% так бы наша власть не боролась со всеми оппозиционными кандидатами. Вот никаких честных выборов, конечно, обещанных не происходит. Выборы происходят в нечестном режиме, но и на нечестных выборах тоже можно добиваться успеха. Если бы власть так заботилась о том, чтобы повысить свою легитимность путем участия оппозиции в выборах, то, наверное, не лишали бы мандата Шлосберга, не боролись бы с Гудковым, не боролись бы против Яблока, в том числе на выборах в Петербурге, где административный ресурс применяется по полной программе против оппозиционных кандидатов. Ну и, наконец, самое простое, о чем я тоже не устаю твердить, я думаю, что Игорь Яковенко со мной точно согласится. А что взамен? Вот что взамен участия в выборах? Я об этом говорю не первый год. Пламенные блоги и колонки, письма издалека, где нас учат, как мы должны тут непримиримо бороться с режимом, те, чья творческая деятельность и другая уже проходит, к сожалению, за пределами нашей страны. Вот я очень уважаю Гарри Кимовича Каспарова. Но хочу сказать, дорогой Игорь Кимович, самолеты летают, возвращайтесь к нам и показывайте нам тут личным примером, как тут надо бороться. Потому что то, что происходит сейчас, мне кажется, крайне важно для страны. И вот если вместо того, чтобы ходить на выборы и добиваться того, чтобы, как сказал Александр Рыклин, симпатичное лицо Димы Гудкова было в Государственной Думе, вот если мы хотим, чтобы он был в Государственной Думе, значит, надо пойти на выборы. Потому что те, кто не пойдет, сделают так, что его там не будет. Это значит, что не к кому будет обратиться. И не только его там не будет. Там не будет Льва Шлосберга, там не будет Григория Явлинского, не будет Володи Рыжкова, не будет Сергея Митрохина, не будет Николая Рыбакова и многих очень других. И вот когда их там не будет, пеняйте на себя.
О, да.
Те, кто не пошли. Потому что вам обратиться будет не к кому. Некому будет сказать с парламентской трибуны то, что происходит в стране. Некому будет написать запрос. Некому будет вытащить из полиции. Крайне важно, чтобы хотя бы определенное количество оппозиционных депутатов было в парламенте. Потому что ничего иного диванная партия ведь не предлагает. Мы это видим. Какова альтернатива?
Давайте мы спросим, какова альтернатива, что ну, взамен, я бы сказал, голос из-за бугра у нас
да, сейчас будет. Сейчас, прежде чем бугра, Александр да. Морозов скажет, я только техническую реплику, да, наоборот, в защиту Каспарова. Вот я бы просил не приглашать сюда Каспарова, потому что он уехал по очень простой причине. Была серьезная угроза, непосредственно ему лично. Это известная история. В свое время, когда Борис Ефимович Немцов был жив, он мне это подтверждал.
То есть, Ефимовичу тоже была серьезная угроза, да. Он тоже отъезжал, да, к сожалению, ты, вернулся.
Вообще, этот аргумент, пусть он приедет сюда и Путин нам рассказывает,
это
от тех аргументов, которые ничто сейчас, не угрожает Александр, никогда, которые комфортно себя чувствуют.
Это не так тоже. Давайте мы не переходить на персональные дела.
Хорошо. Давайте мы Морозову с высокой горы на берегу Рейна дадим высказаться все-таки об альтернативе, что взамен, тем более в своих блогах Александр уже предрек поражение двух либеральных партий и смотрит далеко-далеко.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что само слово «диванная партия», оно такое публицистическое, и оно, конечно, очень неточное, точно так же, как и в обратную сторону. Не нужно обвинять людей, которые идут на выборы, в том, что они наивны или неумны. Надо сказать, что, хотя сам я придерживаюсь той же позиции, что и Александр Рыклин, но тем не менее я вижу прекрасность, что сейчас многие умные люди и мои друзья хорошие пишут посты о том, что они все-таки пойдут на выборы.
Вот Шендерович, я должен сказать, Шендерович сначала звал не идти на выборы, а потом внял голосам своих коллег и сказал, что все-таки идти можно.
Я видел позицию там профессора Ивана Курилы замечательного, и только что Таня Щербина, замечательный поэт и литератор. Я к тому это говорю, что, понимаете, у меня такая позиция. Мы говорим конкретно об этих выборах. Конечно, вообще в выборах надо участвовать. Это никто не спорит, это некоторое демократическое требование гражданской культуры. Но эти данные выборы мы видим, и во всяком случае я вижу, что хорошей стратегии нет. Пойдешь ты голосовать, ничего не получишь. Не пойдешь голосовать, ничего не получишь, не потеряешь. И здесь каждый делает выбор сам для себя, и я бы сказал, что с учетом того, что 19 сентября приближается, когда уже никаких выборов не будет, Гораздо важнее как бы сохранить некоторое такое здоровое отношение к позициям друг друга. Потому что видно, что с большой вероятностью, это скажет сейчас любой специалист, политолог, и, там, эмпирический политтехнолог скажет, что вообще говоря, с большой вероятностью проект Кремля осуществляется. Все малые партии, участвующие в выборах, образуют коллективного спойлера, получают все вместе 15%, ни одна не проходит, не получив больше 1.5%.
Откуда 15%-то, Александр?
Ну, 10 партий получит 15%.
То есть, больше есть... получит.
10, ну нет, 10, я думаю, что получит, ну, неважно, 20. Короче, вот. Все эти, ни одна из них не пройдет, но все эти голоса распределятся в мандаты 4 парламентских партий. Вероятность этого чрезвычайно велика. Есть вторая вероятность, собственно говоря, о чем идет, за что идет борьба. Что одна малая партия, ну, допустим, Парнас или Яблоко пройдут. И это будет некоторым бонусом этой избирательной кампании. Но здесь я готов присоединиться к Саше Рыклину и сказать, что поскольку я очень давно во всем этом участвую, меня уже не удовлетворяет совершенно присутствие какой-то этой малой фракции в новом путинском парламенте. Здесь я готов принять аргументацию Каспарова и сказать, что, наверное, именно в этом новом парламенте, посткрымском парламенте, вообще говоря, неважно, будет эта фракция или не будет. Вообще вопрос уже не в ней.
Так что, идти на улицу бороться вы хотите?
Здесь речь идет о следующем. Вовсе не обязательно бороться на улице. И все абсолютно люди, которые обсуждают выборы активно, они все чем-то заняты. Это не... Здесь Борис Вишневский, конечно, лукавит, когда говорит про колонки и про сборы петиций. Потому что, скажем, Сергей Пархоменко ведь занимается последним адресом. Правозащитники занимаются правозащитной деятельностью. Институты памяти, такие как Мемориал, например, продолжают работать.
А Левада-центр объявляют иностранным агентом, да. И он не будет работать.
Ну, возможно, да. Что же делаешь здесь? Режим, конечно, делает свою работу, давление оказывает. И надо сказать, что никакая парламентская фракция не защитит в такой ситуации Левада-центр. Но это не деталь.
Факт. Это, кстати, большой вопрос.
Большой, ну, вопрос. Вопрос, во всяком случае.
Большой вопрос.
Кстати говоря, среди тех партий, которые участвуют в выборах, единственная вот парламентская партия, которая высказалась, я видел по агентствам сегодня, в защиту Левада-центра, вы удивитесь, это КПРФ.
Наверное, цифры КПРФ всегда нравились. Ну, я шучу, конечно. Я хочу сказать, что не надо говорить слово «бойкот». Это совершенно правильно, о бойкоте речи никакой нет. Речь идет о позиции участия или неучастия. И та, и другая позиция имеют свои достаточно благородные и разумные аргументации. Не нужно выглядеть дураком. Я вижу у себя по блогу это, что приходят люди, которые пламенно, очень пламенно и совершенно неадекватно призывают нас всех пойти и голосовать. Нет, такая пламенность теперь уже неуместна, на мой взгляд. Должен быть гораздо более разумный и осторожный подход к этому всему, даже если ты голосуешь. Вот. Поэтому можно согласиться и с Сергеем Пархоменко, который призвал проголосовать конкретно за Гудкова. Это понятная позиция.
А вот, по-моему, Саша Рыклин тоже как-то намеком призвал. Нет?
Да. Гудков, ну, почему нет? Гудков мой товарищ. Осознавая, что, в общем, никаких шансов ни на прохождение в Думу. Я не исключаю, что, возможно, действительно каким-то образом 2-3 человека там туда просочатся. В этом нет большого смысла, кроме того, что я еще раз повторяю, лицо Димы Гудкова будет кого-то вдохновлять. Люди будут смотреть и не так отчаянно взирать на окружающую жизнь, на что-то надеяться.
Давайте мы, знаете, я просто думаю, что нам надо услышать голос народа. У нас есть опрос, собственно, про бойкот и отношение к выборам. Вот что думают по этому поводу случайно выбранные оператором москвичи? Пожалуйста.
Бойкотируете ли вы выборы?
Пока что выборы не начались. Я не могу сказать, буду ли я их бойкотировать. Они будут только 18 числа. Вот в этот день я посмотрю, какое у меня настроение. Если я буду особенно злой на Путина, то я, конечно, пойду и проголосую за Парнаса. Если у меня будет нейтральное, спокойное настроение, то, возможно, я вообще не проголосую. Но, с другой стороны, известен факт, что люди, которые не голосуют, их голоса достаются как бы партии жуликов и воров. Тоже бы не хотелось бы допустить такой ситуации.
Ну нет, на выборы надо, конечно, ходить. Кто тогда будет нашим лидером? Человек ниоткуда-то возьмется вождь. Но он у нас и так есть, конечно.
Я выбираю не ходить на выборы. Ну, я просто не знаю, когда они. Мне так неинтересно.
Нет, я не бойкотирую, и я не согласен. Выборы легитимные, мы живем в демократической стране, выборы должны быть.
Нет, пойду голосовать. Я считаю, что есть возможность проголосовать, ей нужно воспользоваться. Более того, я, в общем-то, с определенным уважением отношусь к госпоже Памфиловой. Думаю, что выборы пройдут несколько иначе, чем предыдущие.
Бойкотировать, мне кажется, не стоит.
Нет, пойду обязательно. Потому что надо выбирать депутатов, которые будут представлять наши интересы.
Ну, я лично не пойду на выборы. Мне кажется, это бесполезное занятие абсолютно. Потому что все уже решено без нашего ведома.
Единственный шанс высказать свое мнение. Других прав, позволяющих заявить о своем мнении, у нас нет.
Не стоит бойкотировать, иначе ничего не изменится в стране. Если все выйдут на выборы и проголосуют, то, может быть, пройдет еще оппозиция какая-то, будет наше там Яблоко или Парнас в Думе. Я думаю, надо идти.
Не бойкотирую. Я вижу, что подготовка идет такая, что создается впечатление, что это выборы все-таки настоящие.
Ну, вопрос Игоря Яковенко тогда. Похоже, народ больше на вашей стороне оказался. А как вы это объясняете? Вот с точки зрения Александра Рыклина и сторонников, уж извините, партии дивана или партии неучастия, это следствие пропаганды, да? Все-таки на выборы зовут?
Да нет, я думаю, что это следствие здравого смысла, потому что, что касается позиции власти, она достаточно очевидна. И я говорил о том, что 18 сентября – это диагноз. И никто не в состоянии объяснить, как власть, если она хочет, если Кремль хочет, чтобы люди пришли, зачем назначать выборы на 18 сентября.
Но они боялись, что кризис случится к зиме, а сейчас вроде ничего, настроение неплохое.
Это же, ну, хорошо.
Кстати говоря, вот смотрите, пока мы тут сидим, Владимир Владимирович Путин выступает, учит Единую Россию, как надо себя вести, говорит им, что там капремонт надо хорошо проводить, там нужно бы скорректировать закон Яровой, вот этот. Понятно. Вот. Так что вот как-то чтобы выплата пенсионерам бюджет не разрушит, и людей поддержит.
Нет, ну то, что они пытаются действительно натянуть какое-то количество, будут использованы административные ресурсы, будут еще
так
много.
Так они своих-то хотят
много.
Привести?
Они хотят своих привести прежде всего за счет того, что придут те, кто придут. Это придут прежде всего бюджетники, придут масса подневольных людей. В значительной части территории страны действительно выборы будут управляемыми. Поэтому вопрос решается очень просто. Если мы участвуем в выборах, то есть серьезный шанс. Я не понимаю, откуда вот эти цифры. Значит, цифры, что там пройдет в лучшем случае один человек. Более чем странная позиция голосовать. Вот нравится лицо Гудкова. Ну, действительно симпатичный парень. Если бы он был у меня в округе, я бы за него голосовал.
Он в списке, есть партия.
Да, он в списке. То есть, на самом деле, здесь это более чем странная позиция. Голосовать за отдельных депутатов и не голосовать за партию. Странная по двум причинам. Прежде всего, потому что вероятность того, что пройдет один депутат, мы понимаем, что оппозиционного демократического электората, в общем, ну, кто-то оценивает 20%, кто-то 15%, но немногие оценивают, что большинство. Поэтому вероятность того, что пройдут по округам, не очень много. А вот достаточно для того, чтобы набрать 5%, если, так сказать, не агитировать за диван, не агитировать за неучастие в выборах или там за бойкот. Это все игра словами. Бойкот или неучастие – это одно и то же. Только в одном случае оформлено, в другом случае не оформлено. Так вот, если не агитировать, то тогда вероятность того, что несколько миллионов человек, которые в принципе разделяют нашу точку зрения, придут и проголосуют, и тем самым пройдет одна из этих двух партий, такая вероятность достаточно велика. Это первое. И второе, попытка агитировать за то, чтобы голосовали за там Гудкова, еще там за одного человека, это опять-таки обрекать на то, чтобы они были заднескамеечниками, которые ничего абсолютно не могут сделать, потому что возможности полномочий фракции на несколько порядков выше, чем возможности одного депутата. Это первое. И второе, принципиально важное, это то, что, конечно, Путину абсолютно наплевать на все наши легитимности, которые вот мы с Александром Рыклиным или вместе с Александром Морозовым можем создать. Путин абсолютно плевал на все эти легитимности. Он съел Крым.
Конечно, нет.
Он съел Крым и не подавился. Вот вам критерий. Он съел и не подавился. Ему плевать на это на
все. Тем не менее.
У него никаких тем не менее здесь нет, Александр. Он доказал тем, что ему абсолютно наплевать на легитимность в международном плане. И уж тем более наплевать на легитимность внутри страны. Потому что, еще раз, Крым – это критерий. Он перешел барьер. У него легитимность Чингисхана. Вот его легитимность определяется тем, что он контролирует силовым образом ситуацию в стране, он контролирует средства массовой информации, а за пределами страны он контролирует тем, что он устраивает провокации и тем самым заставляет лидеров мира с ним идти на какие-то разговоры, на контакты. Страна занимает, это девятая часть суши планеты, и поэтому с такой страной, в общем-то, будут все равно разговаривать. Стиснуть зубы, зажав нос, все равно с ним будут разговаривать.
Хорошо, возражения обещанные. Вот они хотят своих привести, а вы хотите своих увести с выборов и помочь Единой России.
Подавился Путин Крымом, поперхнулся, мы еще не знаем. Потому что Крым пока торчит в этой глотке. Проглотить его на самом деле пока не получилось. Потому что мы еще не знаем. И уж точно не переварился он. Точно не переварился. Потому что реакция мировой общественности достаточно жесткая.
На это вы по себе историю. Знаете после своей поездки в Крым?
Именно так, да. Именно так. Вы хотите об этом поговорить? Можем отдельно
про это. Отдельно поговорим.
Да. Начинается разбор персонального дела. Я думаю, что это очень сильное смещение. Это я заступаю за своего оппонента.
Нет, спасибо.
Он сам отобьется.
Нет, я считаю, что это неправильно.
Хорошо. Я все-таки продолжу говорить по теме. Вообще, любые разговоры про то, что легитимность их не интересует, разговоры совершенно неправильные. Это, конечно, не так. Более того, мы прекрасно знаем, что у власти совершенно различные бывают стратегии в отношении выборов. Мы помним, как Навального вынули из тюрьмы и послали участвовать в выборах. Правда же? И это было почему-то им нужно. Им почему-то нужно было. Вот тогда была такая ситуация, когда им казалось, что выборы мэра – это та самая точка, где нужно показать, что у нас есть конкурентные выборы. Правда же? И это отчасти проект получился.
Другое отчасти дело... не получился. Он же много, не получился? Но много набрал, столько не ожидали.
Правильно, получился скандал из этого. Потом Володина чуть не повесили. Но тем не менее, его зачем-то вынули из тюрьмы. Зачем-то Памфилову поставили, им важно, чтобы выборы все-таки были похожи на выборы. Им почему-то это принципиально. Именно поэтому им принципиально, чтобы не парламентские фракции, партии, чтобы реальная оппозиция в них участвовала. Они боятся на самом деле не того, что мы не придем на выборах. Они боятся, что мы предложим людям вместо этих, в кавычках, выборов, какую-то другую историю.
А где эта другая история?
И вот я же с этого, собственно говоря, и начал. В этом главная вина сегодняшней оппозиции. Сегодняшняя оппозиция не представляет гражданам альтернативной повестки. Мы не нашли слов и не нашли проекта, который бы объяснил людям, что вот знаете что, давайте мы будем играть в это. Давайте, вот пусть они там кого хотят выбирают, свой этот кукольный парламент, который сам по себе ничего не решает. Ничего не решает. Ничего не даст фракция Яблоко или фракция Парнаса в этой Думе. Ничего, абсолютно. Она будет чуть-чуть лакировать эту действительность сильнее. Это придаст какой-то другой вид вот этой истории, этим прекрасным обоям, этому фасаду. Этот фасад будет выглядеть чуть-чуть краше. Им это по-прежнему важно. И поэтому Володин говорит, а давайте, вот знаете что, давайте делаем так, что у нас в день голосования голоса больше тырить не станут. Вот давай, слушайте, я это Сурков говорил еще 15 лет назад. Это на самом деле их идеальная модель, когда не нужно воровать голоса в день голосования. Выборы от этого честнее не становятся.
Хорошо, давайте теперь Борис Вишневский, пожалуйста. Тут аргумент самый главный, ничего это не даст.
Я просто сказал, вот были, у нас фракция Яблоко была, например, в Мосгордуме, да? Кроме того, что они из Лужкова голосовали, кто-нибудь помнит, что они там еще делали?
Ну, там Митрохин, между прочим, столько заборов сломал, и не дал построить столько пожалуйста, там домов. Да. Ну, это было действительно впечатляюще. Ну, один человек таран. Да, пожалуйста, Борис.
Да, спасибо. Ну, во-первых, профессиональная ненависть Александра Рыкина к Яблоку мне хорошо известна, поэтому его мнение в данном случае, на мой взгляд, не является определяющим. Это первое.
Определяющим для чего?
Да, Александр, это правда, не стесняйтесь этого, вы никогда этого не стеснялись, мы хорошо это знаем. Теперь второе. Давайте представим себе, что диванная партия победила, люди, которые не согласны с происходящим в стране, на выборы не пошли. Что власти стало хуже от этого? Чем ей стало от этого хуже? Ей стало только лучше. Она получит еще больше голосов, еще больше депутатов своих, вообще никем не будет даже разбавлен парламент, и все будет для них прекрасно и замечательно. Что касается лакировки действительности, но я советую рассказать это моему другу Льву Шлосбергу, например, которому, кстати, как хорошо известно, устроили сперва нападение бандитское, потом отняли мандат. Ну, видимо, для того, чтобы он перестал блокировать эту действительность, организовали на него спецнападение, а потом отняли у него депутатский мандат. Мы, кстати, с Димой Гудковым ездили в Псков на это заседание, пытались его защитить, выступали на заседании псковского парламента. Никого из диванной партии я что-то там не видел на этом заседании или в Пскове в тот день. Я должен сказать, что Льву ничуть не меньше угрожала опасность, как практика показала, чем мной очень уважаемому Гарри Кимовичу Каспарову, который всю жизнь, кстати, вообще болел как за шахматного чемпиона. И не надо думать, что те, кто работает здесь, подвергаются меньшей опасности. Я это знаю по многим своим товарищам, на которых нападают, против которых возбуждают уголовные дела, которых сажают, вот реально совершенно. Однако мы там работаем, и как-то вот нет у меня ощущения, что мы находимся тут в сильно безопасной
обстановке. Борис, так все-таки вот по аргумент про Думу, и что вы там делать-то будете?
Значит, аргумент про Думу, что мы там будем делать. Мы будем делать как минимум то, чем занималась межрегиональная депутатская группа на съезде народных депутатов СССР много лет назад.
То есть призывали к забастовкам,
очень
например?
Много. Нет, не призывали к забастовкам.
А они призывали, да. Хорошее дело
нам,
было.
Нам необходимо, я считаю, не нам необходимо, а гражданам необходимо, чтобы были их представители в парламенте, чтобы они имели легальные возможности защиты граждан, чтобы они имели парламентскую трибуну и право законодательной инициативы.
Зачем?
Чтобы граждане, которые не согласны с политикой власти, подробно имели своих представителей, которые что-то могут для них сделать. Кстати, я должен сказать, вот в ответ на разговоры о том, что несколько депутатов ничего не изменят, очень даже изменят. Та же самая региональная группа очень серьезно изменила ситуацию в стране. Изменили ее Немцов в Ярославле, изменили ее Шлосберг в Пскове, изменили ее Эмилия Слабунова и Галя Ширшина в Петрозаводске. Кстати, Сергей Митрохин и Евгений Бунимович, бывшие депутатами Мосгордумы, очень много сделали. Мне жаль, что Александр Рыклин за этим не следил, но, видимо, у него под окнами не было незаконных строек, видимо, его права никто не нарушал, и он живет в спокойной и комфортной обстановке, которая властью никак не ухудшается. И самое главное, понимаете, все эти разговоры не участвовать, не играть по их правилам и прочее, это назло маме уши отморожу. Потому что власти надо сохранить политическую монополию, нам надо ее разрушить. И нам абсолютно, на мой взгляд, необходимо для страны, чтобы была реальная оппозиция в парламенте, которая сможет выдвигать инициативу, которая сможет на этом настаивать, которая сможет сказать. Вот разрушить этот заговор молчания вокруг ситуации в стране, которая у нас имеется, на самом деле очень в серьезной степени могут оппозиционные депутаты. И надо, чтобы там был бы не один условный Гудков, условный Явлинский или условный Шлосберг. Надо, чтобы была бы фракция. Потому что фракция очень серьезную роль сможет сыграть в парламенте.
Хорошо. Значит, давайте мы Александру Морозову дадим слово. Единственное, я хочу просто обратить внимание. Вот я то, что вижу происходящее сейчас, это то, что власть действительно начала нервничать. Путин выходит фактически агитировать за Единую Россию. Вот буквально сейчас это происходит. Дает им всякие публичные советы, хвалит и так далее. Значит, что-то они начали нервничать. А с другой стороны, я вижу вот советы такого человека, как Глеб Павловский, который побывал в этой власти, он говорит, что надо голосовать за любую партию, значит, кроме стародумских. Выбираем мы не какую-то фракцию, которая будет там где-то в Думе работать, а выбираем песок в шестеренке принтера. Если появится одна-две новые фракции, схема принтера заскрежещет, а наладить ее уже могут не успеть. Такие же аргументы у многих, что надо сделать плохо Единой России и разрушить, наконец, миф о 89% голосов там за Путина, за его партию. Если они получат процентов 30-35, это уже будет важный шаг по разрушению мифа. Что вы скажете, Александр?
Понимаете, это все какое-то лукавство. То есть, конечно, Павловский умный человек, и, скажем, профессор Григорий Голосов, который то же самое сказал, он тоже прекрасный специалист. Реальность не такова, это все понимают. Единая Россия получает практически конституционное большинство за счет одномандатников. И, собственно, Навальный сегодня написал об этом же в блоге у Александра Шмелева. Это очень верное замечание. Сам дизайн этих выборов создан таким образом, чтобы получилось, ну, почти конституционное большинство. Из 225 мандатов одномандатников, как Александр Кынев предполагает, и я это поддерживаю, не менее 170-200 мандатов будут у «Единой России». Поэтому вопрос о том, что голосуйте за любую другую, и это будет песок в принтер, это в данном случае, применительно к этой кампании, это абсолютная иллюзия, утопия некоторая. И это не может быть основанием аргументации. Единственная аргументация за голосование, она вообще носит не политический, а такой экзистенциальный характер. То есть вот я один, я предстаю сам себе перед лицом, так сказать, Господа, перед лицом всемирной несправедливости. Я заранее знаю, что никакой фракции не будет и что оппозиция потерпит поражение в этот раз. Но, тем не менее, я хочу как бы выступить, ну, как человек перед лицом истории. Вот эта аргументация, она у многих звучит, достаточно умных и глубоких людей, и она имеет свои основания. Но вот все, что касается политической аргументации в пользу голосования, она, конечно, очень слабая. И я хочу, кстати, спросить, если есть возможность у Бориса Вишневского задать ему вопрос. А как Борис сам себе отвечает на довольно важный, как мне кажется, аргумент, касающийся того, что прошлые выборы были до Крыма, а эти выборы после Крыма. И все-таки мы. И второй аргумент, который приводит Каспаров, о том, что все-таки система не такая, как вчера, политическая.
Хорошо, давайте мы этот вопрос адресуем тогда. Я тоже добавлю, действительно, есть такая позиция, что любое участие в выборах органов власти, включающих в себя представителей аннексированного Крыма, де-факто становится легитимацией аншлюса, то есть содействием международному преступлению. Ну, правда, вот перед нашими глазами Александр Рыклин, который осуждает аннексию Крыма, но в Крым, тем не менее, не вполне легитимным способом с точки зрения Украины съездил и подвергся обструкции. Так что все достаточно сложно. Пожалуйста, Борис.
На мой взгляд, все очень просто. Существуем, я согласен с Александром Морозовым, в другой ситуации, нежели пару лет назад. При этом позиция Яблока относительно Крыма хорошо известна. Она записана в наших документах. Аннексия Крыма незаконная и должна быть отменена. Вопрос в том, как это сделать. Это очень непросто на самом деле. Сегодня мы это понимаем. Что касается того, что участие в этих выборах означает признание аннексии, это очень слабый, на мой взгляд, аргумент. В свое время, в 89 году, я помню, как покойный Валерий Ильич Новодворский, Демократический союз, призывали не участвовать в советских выборах. Что бы было, если бы мы послушались этих советов? Тоже шла речь о легитимизации советского режима. Однако этого не было сделано. И даже небольшое число депутатов реально изменили страну. Потом были выборы 90-го года, которые прошли уже совсем иначе. И, кстати, в Крыму Яблоко не выставляет кандидатов никаких и продолжает относиться к этой аннексии так же, как и относилась сама раньше.
Ну, то есть это для вас не препятствие, в общем, эти аргументы?
Это не является для нас препятствием. И мы полагаем, что даже в таких выборах необходимо участвовать обязательно для того, чтобы попытаться что-то изменить. Всем известна история борьбы с автоцентром Петербург, я надеюсь. Когда мы ее начинали, эта борьба оказалась безнадежной, считалось, что изменить ничего невозможно. Однако скептики оказались неправы, а мы, которые боролись, оказались правы. И на мой взгляд, сегодня, если говорить себе, ничего не изменится, поэтому на выборы не пойду, тем самым ты точно приближаешь такой исход, что ничего и не изменится. А если пойдешь, то может измениться, потому что историю делают люди.
Так, крымский аргумент. Кто-то еще хочет прокомментировать, Игорь?
Я не считаю, что это вообще аргумент, потому что мы сейчас говорим о двух партиях, которые четко и ясно говорят о том, что они идут в Думу под флагом того, что аннексия Крыма незаконна, является преступлением и должна быть отменена. То есть Крым нужно вернуть Украине. Вот это твердая позиция, под которой идут люди в Думу. И им запрещать идти в Думу для того, чтобы затруднить возврат Крыма Украине. С моей точки зрения, это абсурдная совершенно аргументация. Совершенно абсурдная. Люди говорят, вот Яблоко и Парнас говорят, аннексия Крыма – преступление, и мы идем в Государственную Думу для того, чтобы это преступление было наказано и Крым вернуть Украине. Нам говорят, нет, вы не должны идти в Думу. Ну, что за аргументация? Я вообще по-другому вижу всю эту конструкцию, понимаете? Но Александр Рыклин говорит о том, что нужна альтернативная повестка дня. Я 1000% согласен. Кто эту альтернативную повестку дня будет вырабатывать, кто ее будет озвучивать? Сейчас есть три группы людей оппозиционно настроенных. Одна часть находится в эмиграции, вторая часть, ну, можно не называть, если это обижает партия Дивана, люди говорят, что мы не хотим участвовать в выборах. И третья – это те, кто хочет участвовать в выборах и хочет получать, так сказать, представительство в Государственной Думе и в других, кстати говоря, представительных учреждениях. Так вопрос, кто кому мешает? Кто мешает? Моя-то позиция заключается в том, что необходим принцип политической дополнительности. Никто не мешает Гарри Кимовичу Каспарову и другим замечательным людям, которые борются сейчас за то, чтобы осуществлять давление Запада на путинский режим. Никто не мешает это делать.
А может, чем хуже, тем лучше?
Нет.
Вот Александр Морозов просит слово. Александр, может, вам, как эмигранту, чем хуже, тем лучше? Ну, очень просит слово.
Я, конечно, получаюсь как бы одновременно эмигрант и диванная партия. Я практически не знаю. То есть, я вырастаю до какого-то монстра. Хотя речь идет просто не о пропаганде бойкота, а всего лишь как бы о такой же экзистенциально продуманной позиции неучастия в этих конкретных выборах. Я думаю, что мы
так
все...
Так вы не участвуете, но другим не мешаете.
Ну, а, собственно, как мы мешаем?
А
мы
вы агитируетесь не ходить.
Нет, ведь дело в том, что даже письмо, даже текст Каспарова не является призывом к бойкоту. Это просто выражение персонального мнения. Он даже не призывает никого там. Он просто указывает на проблемы, которые возникают из этого голосования. Но я хочу добавить, что мне вот
неоценимый
не нравится...
подарок Кремлю и его агентам влияния на Западе. Но я расцениваю это как призыв все-таки. Не делать такой подарок.
Стилистика полемики никогда мне не нравилась Бориса Вишневского, потому что он всегда коварно действительно подтасовывает. Борьба за ОХТ-центр, этого же никто не отменяет. Для этого выборы не нужны. Десятки людей за что-то борются без всяких выборов каждый день. И карты гражданских, там, не знаю, экологических активистов у Чириковой на сайте полным-полна. Прямой жесткой связи сейчас между вот этими парламентскими выборами и продолжением гражданской активности в разных ее формах, этой прямой связи нет. Она существует только в головах у ветеранов политических партий, попросту говоря. То есть, конечно, понятно, я хочу сказать, вот, может быть, завершая то, что я имею в виду...
Ну, вы про Крым-то спрашивали, так, может, вы ответите что-то? Вы довольны ответом?
Нет, ну, то есть, это не важно, моя позиция известна. Я действительно стою на том, что это уже Судеты, и в выборах в Рейхстаг 1938 года уже участвовать нельзя. Аналогия, конечно, очень сильная и неточная, но типологически это так.
Ну, понятно, вот теоретически...
Ну, а тем не менее, можно...
Да, можно, пожалуйста. Путешественник Крым имеет право точно совершенно выступить, как человек, видевший Крым изнутри.
Да я все время езжу в Крым. Я в 2014 году был в Крыму.
Но, тем не менее, шума такого не было.
Шума такого не было, потому что я не афишировал эту позицию.
А теперь проафишировали.
А теперь проафишировал, совершенно верно, потому что, ну, я хочу заметить, что я езжу в Крым по своим частным надобностям, я не занимаюсь там политической работой. Но дело не в этом.
Дело в этом, почему же? Это входит, пожалуйста, в тактику бойкота, съездить в Крым, а потом призывать его, например, так сказать, все-таки
это
вернуть Украину.
Не противоречит тактике бойкота.
Не противоречит.
Абсолютно не противоречит тактике бойкота. Это вообще мое личное дело, куда я езжу. Я не очень понимаю, кто вообще, в принципе, может тут устанавливать некие морально-этические рамки и критерии, и рассказывать, что можно делать, а чего нельзя. И я не очень понимаю, да, конечно, Крым оккупированная территория. Но у нас и Воронеж отчасти оккупированная территория. Просто одна часть территории захвачена у местных жителей, а другая у сопредельной страны. Конечно, разница существует. В одном случае нарушается Конституция России, а в другом международные соглашения. Но жители Воронежа тоже хорошие люди. Их тоже жалко, правда же?
Мне кажется, что это все-таки не очень имеет прямое отношение крымская тема к выборам. Тем более эти
крымская партии... тема действительно имеет
серьезного отношения
к выборам. Те
партии, которые вот идут
выборам,
как оппозиционные, они действительно
на
там не
деле,
агитируют.
Если вернуться к теме выборов, то мы должны понимать, существуют определенные политические партии, и Яблоко в этом смысле, конечно, ярчайший пример, которые просто живут от выборов к выборам. Их цель не добиться смещения власти, их цель сохранить себя внутри существующей системы. Это нужно четко понимать.
Слушайте, но часть яблочников говорит, что они за то, чтобы Путин не был больше президентом.
Ну и отлично, очень хорошо, они
все,
всегда
не
это
все,
говорят.
Не все, не
все. Все, я не знаю примеров.
Они в 18-м году
нет,
уже выдвинули Григория Алексеевича Явлинского. Вот. Ну и что дальше? Это же не важно. Их стратегия, направлена на то, чтобы сохраниться. Когда это не угрожает непосредственно этой стратегии, тогда они говорят, что
хорошо,
да.
Хорошо, но есть отсутствующий здесь Парнас. Вот там Мальцев говорит на каждом эфире импичмент Путину. Хоть некоторые не любят Мальцева. Там, ну, что Вову надо там куда-то гнать. Это же он ведет борьбу с Путиным или нет?
Наверное, ведет. Наверное, ведет.
Так это разве плохо? Деле,
нет, в этом нет ничего плохого. А я, кстати говоря, не говорю, что в выборах, несомненно, существует довольно большая часть, которая привлекательна и может быть эффективной.
Но смотрите, человек может выйти на федеральный канал, куда совершенно его никогда верно. Не пускали, совершенно и сказать, верно. Что Путина надо гнать в шею.
Еще полгода
и ничего
назад,
ему не будет.
Когда эти выборы только начинались, и история только стартовала, я предлагал только одно. Я предлагал, давайте выйдем за эти флажки. Давайте больше не будем играть по их правилам. И был очень хороший шанс, на самом деле, на старте. Я тогда сказал, и предложил это всем участникам, которых сейчас перечислю. Я сказал, а давайте общий список оппозиции, его головка, будет состоять из трех имен. Касьянов, Ходорковский и Навальный.
Два человека лишены возможности участия
в выборах. Что такое лишены возможности участия в выборах? Что такое? С какой стати? И сразу у этой истории появляется наполнение, появляется содержание. Мы требуем регистрацию демократического списка. Вот вам сразу улица подключается. Мы не признаем ваших дурацких законов, а вы завтра напишите, что левши не должны участвовать в выборах.
Так вот, мы Навальный тоже потребовал дать ему участие.
Поздно. Все. Это было поздно. А если начинать эту кампанию год назад, вот с этой тройкой во главе...
Ну, проехали.
Проехали? Ну, я же про это и говорю. Оппозиция несет большую ответственность за то, что сегодня люди не понимают. И то, о чем говорит Саша Морозов. Это этический выбор сегодня для каждого. Можно ходить, можно не ходить. Можно, если бы я жил там в Тушино, может быть, я даже пошел бы и проголосовал. Хотя вряд ли. Просто для меня это невозможно. Я давно не хожу на эти выборы. Но, тем не менее, опять же, я говорю, да, наверное, Диму Гудкову приятно видеть в Думе. Наверное, он что-нибудь там сможет видеть.
Это
наверное...
мы уже слышали. Этот да, аргумент понятно. Уже был.
Так, а других хорошо, не существует.
Хорошо, так сказать.
Нельзя сменить власть. Вот это главное.
Через эти выборы.
Через любые выборы внутри этой системы власть сменена не будет.
Хорошо, но говорите правду тогда. Вы за революцию.
Я не за революцию.
А за что?
Я за то, чтобы каким-то образом избавиться от этой власти.
Вот в том-то идет, что никто не знает, каким образом.
Ключевое слово «каким-то образом». Значит, от того, что в свое время какие-то люди не приняли предложение Александра Рыклина о трех людях, которых надо обязательно во что бы то ни стало поставить во главе списка, причем совершенно очевидно, что никаких перспектив эта история не имеет. Потому что,
а это совершенно не очевидно.
Нет, это совершенно очевидно.
Абсолютно, потому что тогда бы большинство людей поняли, что вот это и есть объединенная оппозиция.
Ну, слушайте, ну, что такое объединенная оппозиция, в которой участвуют Касьянов, Ходорковский и Навальный? Значит, какое количество людей стоит за каждым из этих людей? Значит, за Навальным,
факт,
за Навальным много, да, действительно, это показало. Показали московские выборы. Значит, сколько стоит за Касьяновым, мы увидим 19 числа.
Вместе с Мальцевым.
Да, вместе с Мальцевым, причем, за которым нет, совершенно нет. Очевидно.
Вот это
больше.
Вот новое яблоко в старой шкурке за ним больше стоит?
Посмотрим. Если, понимаете, вы делаете все, чтобы за ним стояло как можно меньше. Я вас понимаю. Значит, но навязывать свои личные мнения. Вот вам нравится Гудков, и больше никто не... Я другой фамилии сейчас не слышал.
Нет, почему? Ходорковский.
Ходорковский, да?
Значит, Каспаров.
Каспаров, да. как вы понимаете, не только не участник выборов, но и противник их. Поэтому я думаю, что это, в принципе, неправильная позиция. Мне так кажется. Вот не приняли моих трех кандидатов, и теперь все. Теперь я не
надо
участвую.
Играть по их правилам. Надо свои вырабатывать.
Александр, никто,
об этом
у меня один только не вопрос, а твердое убеждение. Никто вам не мешает вырабатывать свою альтернативную повестку дня, значит, которую вы прекрасно могли вырабатывать, убеждать общественность. Вы имеете большую аудиторию личную. У вас в руках ежедневный журнал. Вы публичный человек. Никто вам не мешал на протяжении 17 лет, подчеркиваю, 17 лет вырабатывать эту позицию, вырабатывать эту альтернативную повестку дня и убеждать общественность.
Все, осудили.
Значит, это первое. И второе... Время. Ну, хорошо, если вы...
Ну, я вынужден все-таки давать слово и другим. Я, кстати говоря, хочу уточнить все-таки позицию Навального. Все-таки он сказал, что к тотальному бойкоту он не призывает, поскольку мир не черно-белый, еще раз, и 5-6 приличных людей, одномандатников, идет в Думу. Борис Вишневский просил слово, пожалуйста, только да, время спасибо. Опять.
Да, значит, ну, во-первых, я категорически против того, чтобы Александр Рыклин нам рассказывал, чего хочет Яблоко. Мы сами об этом расскажем, не прибегая к его помощи. Я ведь не рассказываю никому, чего хочет ежедневный журнал. Я не присваиваю себе это право.
Так, окей.
Это во-первых. Теперь второе.
Мне казалось, что Яблоко публичная организация, которая вообще, которую могут обсуждать все. Нет?
Я вас...
А это, оказывается, сектор.
Так, перебиваем.
В публичном пространстве говорим, чего мы хотим. И это совсем не то, как вы интерпретируете.
Борис, нас... времени мало, конструктивнее.
Теперь второе. По поводу Навального, кстати, должен сказать, что в Петербурге выборы в законодательное собрание по спискам партии «Яблоко» выдвинут руководитель Петербургского отделения фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным. И прекрасно идет вместе с нами, с одной командой, мы прекрасно вместе работаем. И, наконец, еще и еще раз возвращаюсь к очень простой вещи. Те, кто на выборы не пойдут, точно ни на что не повлияют. Разговоры о том, что мы не будем играть по их правилам, создадим свои, по этим правилам не будет играть никто, кроме вас. Вот, к сожалению, те правила, по которым проводятся выборы, называются законами. Вы хотите изменить эти правила, значит, нужна фракция в Думе, оппозиционная, значит, нужны депутаты, которые будут хотя бы предлагать.
А вы 20 лет ходите на поводке.
Александр, магазинное самохамство – это не способ для публичной полемики.
Борис, а вот за импичмент, когда Мальцев скажет, мы за импичмент Путина, вы что скажете, вы за импичмент Путина или нет?
Значит, я не буду обсуждать публичные предложения человека, который всерьез обсуждает, что страной правит еврейская мафия. Если завтра какой-нибудь фашист сам скажет, что он за импичмент Путину, я об этом к нему не присоединюсь. А кроме того, объявили Путина импичмент, стал Медведев вместо него. Этого хочет господин Мальцев.
Это было бы неплохо. Медведевские времена теперь кажутся достаточно либеральными.
Яблоко за то, чтобы сменить президента на выборах, чтобы в стране был другой президент. Потому что при нынешнем доме вы точно никакого импичмента, кстати, не добьетесь.
Хорошо. Я извиняюсь перед Игорем Яковенко. У вас была возможность не сказать что-то. Вы теперь можете добавить.
Ну, мне представляется, что действительно может быть сейчас переломный момент, когда нужно использовать все возможности для того, чтобы изменить ситуацию и сменить власть. Конечно же, власть на выборах, вот непосредственно 18 числа, не меняется. Но создаются предпосылки, как правильно сказал Вишневский, действительно была создана в свое время на абсолютно управляемых выборах советских, была создана межрегиональная депутатская группа, и вот эта группа выстрелила очень серьезно. Никто не будет отрицать ее громадную роль в том, каким образом изменилась судьба страны. И я думаю, что даже небольшая фракция, пусть это будет... Любая из этих партий, даже небольшая фракция, которая окажется в Думе, может серьезно повлиять.
К сожалению, это иллюзия.
Да, может.
Стороны остались при своих мнениях, а я бы добавил, что мне интересна позиция Александра Морозова, который говорил о необходимости вырабатывать стратегию и тактику на то, что будет после выборов. Спасибо, так, Игорь Яковенко, Борис Вишневский, Александр Рыклин, Александр Морозов. Вел передачу Михаил Соколов.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Tonight. yes, you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears.